Криму 17.00.
Радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, приветствую. Сегодня мы поговорим о санкциях как инструменте борьбы с российской агрессией, насколько новые санкции Евросоюза могут быть действенными в предотвращении новой эскалации этой агрессии, что об этих санкциях на данный момент известно. Если вы хотите присоединиться к нашему разговору, сделать это проще простого. Во-первых, мы ведем прямую видеотрансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube, там работает чат, в котором вы можете общаться друг с другом, задавать вопросы нам и нашим собеседникам, исправлять, если что, информацию, дополнять ее и так далее. Вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Этот номер доступен для тех, кто слышит нас в Крыму. Звонки на этот номер бесплатные. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Итак, страны Евросоюза готовят более жесткие санкции против России за аннексию Крыма. Правительство Германии изначально высказывало возражения относительно расширения санкционного списка, но теперь хочет, чтобы Брюссель согласился. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на германское издание «Шпигель». Издание ссылается на имеющийся в его распоряжении конфиденциальный отчет посольства Германии в Брюсселе. Согласно документу, Литва, Болгария, Румыния, Дания и другие страны призвали к новым мерам реагирования в рабочей группе с представителями стран ЕС в прошлый понедельник. Они хотели добавить еще 5 человек или организаций в крымский санкционный список ЕС. Кто будет туда включен, неизвестно, поскольку такая информация является предметом особой секретности, чтобы заинтересованные лица не могли повлиять на процесс до того, как санкции будут официально введены и вступят в силу. При этом сперва в Германии отказывались расширять санкционный список, однако, судя по позднее, в правительстве этой страны передумали. Расширение санкционного списка, по данным Шпигель, планируется на следующем заседании рабочей группы Совета в Брюсселе. Тем временем Украина тоже не остается в стороне от санкций, связанных с Крымом. В конце прошлой недели президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против российских силовиков, судей и министров в аннексированном России Крыму. Эти меры предусматривают блокирование активов в Украине, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие санкции сроком на 5 лет. Кроме того, 21 января Владимир Зеленский ввел в действие 5-летние санкции против целого ряда юридических лиц. Это Крымсеть-энергопроект, государственное автономное учреждение Севастополя, Центр развития туризма и других ведомств и организаций. Попало под украинские санкции и австрийское архитектурное бюро, которое спроектировало оперный театр в аннексированном России Севастополе. Вот об этом мы поговорим. Ну, вы видите на ваших экранах сайт этого проектного бюро. Здесь Севастополь указан как Россия. Да, и, собственно, сообщается, что санкции введены против основателя и директора бюро Вольфа Дитера Прикса и еще 5 австрийцев, руководителей и сотрудников этого бюро, также против самого юридического лица. Срок действия ограничительных мер 5 лет. Персональные санкции предусматривают блокирование активов в Украине, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества Украины и запрет на въезд в Украину. Под европейские санкции данное австрийское бюро пока не попало. Руководители компании утверждают, что не нарушили европейские санкции ограничения относительно деятельности в Крыму, так как они не распространяются на сферы культуры и искусства. Ну, с логикой внесения в санкционный список австрийского архитектурного бюро вроде бы все понятно, но в санкционном, также в этом санкционном списке теперь числится Grand Service Express, это оператор пассажирских железнодорожных перевозок через Керченский мост. Есть предприятие в этом списке Ленморнии проект, которое в том числе проектировало подходы к мосту через Керченский пролив. Но есть и вопросы к внесению в санкционный список, например, Крымсеть энергопроекта. В российской прессе упоминается, что эта компания принимала участие в строительстве железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив. И именно благодаря их экспертизе на строительство завезли не тот грунт, благодаря чему смета строительства тогда увеличилась на 3 миллиарда рублей. Но какими были причины вносить в начале 2022 года в санкционный список предприятия, которое с 2019 года проходит процедуру банкротства, и эта информация есть в российских реестрах. Вот не совсем понятен этот момент, вот об этом всем мы поговорим сегодня в течение нашей программы. Я напомню, что если вам есть что сказать по этой теме, вы можете дозвониться нам по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер доступен для тех, кто слышит нас на территории Крыма, с территории соседней России. Также можно дозвониться к нам по этому номеру. С материковой части Украины звоните по телефону 044-490-2905. Мы продолжим через несколько секунд.
Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами? Мы не боимся говорить, потому что крымчане имеют право знать. Слушайте в Крыму каждый будний день. Прямой эфир в 17:00.
Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что говорим мы сегодня о санкциях, о вероятности расширения санкционных списков Евросоюза, о последовательности и логичности санкционной политики Украины. Мы также сегодня говорим. Вы можете присоединиться к этому разговору. Еще раз напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. Звонки на этот номер бесплатны. Из соседней России тоже можно дозвониться на этот номер. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех наших радиослушателей, которые слышат нас на материковой части Украины. Также я напомню, что работает чат под нашей трансляцией на канале Крым Реалии в YouTube. Вы можете там выражать вашу точку зрения, общаться и спорить друг с другом, задавать вопросы нашим собеседникам. И, может быть, вам есть чем дополнить ту информацию, которая звучит в нашем эфире. Ну что ж, несколько комментариев я зачитаю. Позитив пишет один из наших постоянных радиослушателей. Некоторых я уже узнаю по никам. Больше санкций хороших и разных. И прогнозирует, что германские друзья будут против этих санкций. Ну, так вы думаете или нет, вы можете дозвониться к нам в эфир, либо там же в чате выразить свою точку зрения. Ну что же, мы начинаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Сергей Макринюк, глава регионального центра прав человека, бывший начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя, Министерства временно оккупированных территорий Украины. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Итак, давайте поговорим о последовательности и логичности украинских санкций. Последние решения, которые были приняты в этой сфере, да, Советом национальной безопасности и обороны Украины и президентом Владимиром Зеленским, я о них только что рассказал, да, новости последнего месяца. Это персональные санкции против так называемых судей, которые работают в Крыму. Мы видим несколько юридических лиц, и мы видим руководство австрийского проектного бюро, которое спроектировало здание театра в Севастополе. Что можно сказать, какие стратегические направления применения санкций вот прослеживаются?
Ну, напевно, тут варто звернути увагу, що всі санкції, які Україна застосувала так чи інакше в зв'язку з збройною агресією Росії проти України, можна поділити на декілька груп. Перша група санкцій – це ті, що були застосовані в зв'язку з тим, що їх застосували наші партнери – Сполучені Штати чи інші країни. Друга група – це коли наша служба безпеки напряму дала якісь там пропозиції, і ці пропозиції були прийняті. І ті санкції, про які, Сергію, ви сказали, власне, підготовлені там кабінетом міністром, по факту мають значення тільки одне. Це те, що ті санкції розроботані були Міністерством з питань реінтеграції.
Це в які роки?
Це дуже правильне питання. Справа в тому, що на сьогодні по Криму всі санкції, які були застосовані, це абсолютно всі, крім одного пакета, я скажу про нього, абсолютно всі пакети, сьогодні їх вже там біля 30, мабуть, всі застосовані були, розробником було Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Розпочалося це в той момент, коли, власне, ми в міністерстві розробили саму логіку і започаткували ці санкції, і продовжені наразі Міністерство з питань реінтеграції. Пакетів, які були розроблені і проведені через Кабінет міністрів від імені інших міністерств, на сьогодні існує тільки один пакет, це Мінкульт застосував санкції до місцевих музеїв, коли постало питання про скіфське золото і участь місцевих музеїв у цій кампанії з передачі цього майна в закордон і назад.
Я напевно, власне, здесь, о чому йде річ, на материковій частині України создані адміністрації от кримських музеїв, це було зроблено для того, щоб укріпити українські позиції в тяжбах за дальнішу судьбу так називаємого скіфського золота.
Так, і всі санкції, які ми знаємо, які розроблені Кабінетом міністром, реально розробником є Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, Міністерство з питань ветеранів і тимчасово окупованих територій, і наразі це Міністерство з питань реінтеграції. Тобто послідовник одна й та сама інституція. Це і позитивно, і негативно. Позитивно – це те, що гарна традиція продовжується, і Міністерство реінтеграції, не в залежності від того, хто міністр, продовжує цю логіку розробки спеціальних санкцій в зв'язку з Кримом. То есть... А погано – це хотілося б побачити санкції від, наприклад, Міністерства інфраструктури, хотілося б побачити санкції від інших відомств.
Тобто налічя в санкційних списках, в обновлених, да, январь 2022 року, компанії, яка почала банкротитися в 2019 році, це, можливо, вот тот залежалий пакет, извините за такое слово, санкции, который был подготовлен гораздо раньше.
Ну, дивіться, справа в тому, що тут треба розуміти спроможність і довжину, скажімо так, управлінського рішення. Наприклад, приймається рішення про те, що доречно там дослідити той чи інший масив і застосувати санкції. Наприклад, навіть є повна інформація і пакет готовий. От розглянемо на прикладі пакета по Православній Церкві України. Я хочу нагадати, що минулого року, позаминулого року, в 2020 році Краєва Рада Українців Криму запропонувала пакет по особам юридичним і фізичним, які переслідують Православну Церкву України в Криму. Там і пристави судові, і так звані судді, і такі інші. І ми передали цей пакет в жовтні місяці в Міністерство реінтеграції. Я точно знаю, що Міністерство реінтеграції одразу почало працювати і процедуру погодження цього документу. Але уряд його прийняв в липні 2020 року. Тобто від початку, як запустили пакет санкційний в роботу і як його розглянув уряд, минуло 9 місяців. Після цього РНБО його розглядає з липня по грудень, та, тобто скільки там, 5 місяців. І президент ще через місяць його вводить в дію. Тобто від самого початку, як пакет був готовий, до того моменту, як санкції були застосовані, минуло скільки, 15 місяців. А тепер уявимо, що треба якусь тематику досліджувати. То від моменту прийняття рішення до санкцій проходить 2 роки, 2.5 роки. Ясно, що за цей час ті чи інші інституції можуть вже не працювати, бути банкротами. Ті чи інші особи можуть вже припинити діяльність, яка зашкоджує інтересам України. І актуальність їх зникає.
То есть, а в чем важна именно оперативность реагирования? Давайте в этом ключе поговорим. В чем здесь проблема вот в этой нерасторопности органов власти?
Справа в тому, що треба розуміти різницю між метою застосування наших санкцій і метою застосування санкцій з боку наших партнерів. Коли ми говоримо про застосування санкцій, і наша держава проявляє позицію, каже, що ті чи інші особи є там злочинцями, і їх діяльність шкодить інтересам України. Ну, наприклад, Державний Ермітаж, чи Російська академія наук, окремі там інституції, чи Московський державний університет. Санкції були застосовані в 2020 році, в травні місяці, підписані президентом Зеленським. Це в першу чергу свідчить, що ми озвучуємо позицію, що ці дії, які здійснюють ці юридичні особи, є порушенням наших інтересів. По-друге, ми чітко знаємо, хто і що, яку діяльність здійснює. І однозначно, це прямо зазначено в наших документах, коли уряд їх приймає, окремим пунктом є доручення Міністерства закордонних справ довести інформацію про застосування санкцій до Сполучених Штатів Америки, країн ЄС і інших партнерів. Тобто, коли ми застосували санкції, ми передаємо цей м'яч нашим партнерам і просимо їх підтвердити солідарність з Україною і визначити дії тих чи інших осіб такими, що є порушенням, такими, що є загрозою світовому порядку. І, власне, від того, якщо застосовуються санкції з боку країн, які мають великий економічний потенціал, то, відповідно, і втрати, які має Російська Федерація, абсолютно інші, ніж ті, що можуть причинити наші санкції. Але наша мета – це сигнал про те, які дії ми вважаємо порушенням наших інтересів, а які дії ми вважаємо не порушенням наших інтересів.
Еще такой вопрос относительно санкций, да, и о том, как они коррелируются с теми санкциями Украины и о том, как они соотносятся с теми санкциями, которые вводят Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Новости, да, что называется, последней недели, в четверг минувший, 20 января, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло 4 украинских политиков в санкционный список с формулировкой «за вредоносные действия России за рубежом». Под эти санкции попали 2 депутата Верховной Рады Украины. От партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Олег Волошин и Тарас Козак. Также в список были внесены бывший нардеп Верховной Рады от партии регионов Владимир Олейник и занимавший при президенте Виктора Януковича должность заместителя секретаря СНБО Владимир Сивкович. И вот такой вопрос. Вот давайте поговорим о характере этих санкций. И как, по вашему мнению, Украина должна реагировать на такие решения западных партнеров?
Ну, таке рішення Сполучених Штатів означає лише одне, що вони володіють достатньою інформацією, щоб стверджувати, що ці особи діють в інтересах Російської Федерації, відповідно, проти інтересів Сполучених Штатів Америки. Однозначно, що нашим компетентним органам доречно звернутися до Сполучених Штатів Америки, спитати цю інформацію і тоді розглядати, які саме дії, про що йде мова, тому що сьогодні Україна однозначно знаходиться в стані збройного конфлікту з Російською Федерацією. Ця агресія розпочалася Російською Федерацією, Російська Федерація окупувала наші території, тобто ми маємо прямого ворога Російської Федерації. І якщо є партнери, які свідчать, що є якісь шкідливі дії Російської Федерації, то варто дізнатися, що це за дії, дослідити і дати цьому правову оцінку.
Благодарю вас за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Сергей Макринюк, глава регионального центра прав человека, бывший начальник управления по вопросам автономной республики Крыма города Севастополя в Министерстве по делам временно оккупированных территорий Украины. Мы продолжаем наш разговор, и перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, я процитирую новость от 24 января, от минувшего понедельника. Пресс-служба Офиса президента Украины сообщила о телефонном разговоре Владимира Зеленского с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Как указано в сообщении, основное внимание в ходе беседы было уделено координации международных политическо-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации с безопасностью вокруг Украины, отметили в пресс-службе. В сообщении говорится, что собеседники обсудили вопросы подготовки Европейским Союзом уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных экономических, политических и санкций безопасности, которые смогли бы содержать сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию, говорится в сообщении. К нашему разговору подключается Андрей Клименко, главный редактор портала Black Sea News, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований. Андрей, добрый вечер.
Добрый.
Итак, говоря о нынешней ситуации, в которой находится Украина, говоря о вероятной дальнейшей эскалации конфликта со стороны Украины, насколько реалистичным представляется, что страны Евросоюза все-таки будут консолидированы в своей позиции, далее расширять санкционный список в отношении России за попытку аннексии Крыма и за вооруженную агрессию против Украины?
Ну, сейчас выглядит так, что это две разных истории. Вот. И на самом деле тут существует один интересный нюанс. Не хочу пока называть это проблемой. Вот. Но мы видим этот нюанс и пытаемся действовать так, чтобы он не возник. Что я имею в виду? Ну, то есть сейчас, как мы слышим от лидеров Европейского Союза, как мы слышим от первых лиц Соединенных Штатов, что особенно последние принимают усилия для того, чтобы вот этот пакет превентивных санкций, да, там, ну, то есть санкции в случае, если очередной виток агрессии со стороны России против Украины произойдет, чтобы он был принят единогласно и со Соединенными Штатами, и Европейским Союзом. При этом я хочу сразу отметить, что мы с вами видим, что буквально вот в последние дни проявляются все, так сказать, консервы, да, в кавычках, которые имели место давно. Вот, я имею в виду и высказывания там немецких должностных лиц, и высказывания сегодня президента Хорватии, хотя он не имеет там особой власти, у него власть меньше, чем у премьер-министра. То есть, и понятно, что Россия ведет постоянную работу для того, чтобы расколоть единство Европейского Союза вот в этой санкционной политике. Но при этом нас, например, это не очень пугает. Почему? Потому что санкции США, они не авторитариальны. То есть американская экономика и доллары, американская финансовая система, она настолько пронизывает весь цивилизованный, и не только цивилизованный мир, что если американцы объявляют свои санкции, то их предпочитают выполнять во всем мире. Иначе себе дороже получается. Поэтому я думаю, что с этим пакетом все будет нормально. Вот, и судя по активности госсекретаря США, и по активности президента США, и лидеров Еврокомиссии, значит, я думаю, что этот пакет будет согласован. Другое дело, что там совершенно другой принцип, чем у крымских санкций. Крымские санкции, да, там они применяются за то, что уже произошло, то есть оккупация и попытка незаконной аннексии Крыма, и за то, что продолжает происходить на территории оккупированного Крымского полуострова, включая Севастополь. И вот тут этот пакет санкций в связи с эскалацией, которым цивилизованный мир угрожает России сегодня, да, он, то есть, если очередного витка агрессии не будет, то этих санкций не будет. И мы задаемся вопросом, как в этой ситуации, да, нам продолжать лоббировать новые крымские санкции. Понимаете мою мысль, думаю, слушатели? Потому что как только, предположим, что эскалация завершилась, да, то есть военная напряженность спала, значит, эти санкции адские, как их называют в Соединенных Штатах, этот пакет применен не будет, он будет лежать готовый до следующего раза. Вот. И если в этой ситуации мы будем ставить вопрос о новых санкциях к Российской Федерации, то возникает не у нас, а возникнет, безусловно, на Западе некое, так сказать, смысловое противоречие. Ну, как же, они же не напали, а вы сейчас опять о санкциях, да? Вот, поэтому нам предстоит очень четко разделять эти две истории. Значит, и вспоминать здесь очень важное событие прошлого года, саммит Крымской платформы, и 44 страны, и две международных организации, которые присоединились, да, а они там взяли на себя обязательства, в том числе, вот, и проводить вот эту вот работу дальнейшую по расширению санкций за оккупацию Крыма и за то, что сейчас происходит в Крыму. И в сфере прав человека, и в сфере военной промышленности, и в сфере милитаризации Крыма и так далее.
Еще о чем хотел спросить, вот эти санкции из ада, да, которые будут применены к России в случае, если она все-таки решится на новый виток эскалации, на новый этап агрессии против Украины, насколько они вообще страшны России, насколько они пугают Россию, ведь мы знаем о том, что санкции к России применяются за агрессию против Украины, за аннексию Крыма последние 8 лет, и насколько адаптировалось российское государство к вот этим санкционным угрозам, насколько страшны санкции остаются для России?
Значит, они рассказывают, что они адаптировались, что им санкции нипочем, что санкции ни на что не влияют. Значит, санкции, конечно, могли бы быть сильнее, но даже профессионально отслеживая эту тему, даже сейчас мы видим, что существующие санкции очень сильно влияют на ситуацию в российской промышленности, особенно оборонной, и в самолетостроении, и в космическом, и в судостроении. То есть срываются сроки ввода новых кораблей и самолетов. Они переносятся на годы, не на месяц, не на два, а на годы, в связи с тем, что прекращаются поставки оборудование в связи с тем, что прекращаются поставки современных композитных материалов. Я имею в виду вот этот широко разрекламированный самолет МС-21, русский Боинг, как его называют иногда. Вот. И на самом деле серьезные финансисты в России, серьезные экономисты, серьезные промышленники, они на каждом шагу вспоминают, что они работают в условиях санкций. Вот это вот делать мы не можем, вот здесь мы ограничены. Ну, а для того, чтобы не говорить, что сорваны сроки очередного фрегата, корвета или самолета, да, в России уже давно, несколько лет, наверное, лет 5 уже назад появилось такое, как сейчас модно говорить, мем, ну, стандартная фраза. Они не говорят «сорваны сроки ввода в эксплуатацию», например, там фрегата нового или корвета. Они говорят «сроки перенесены вправо». Вот. И вот это «сроки перенесены вправо» у нас уже везде с юмором воспринимается. То есть мы понимаем, как только сроки перенесены вправо, если у вас куча денег на оборонку, то это означает, что какую-то проблему с импортозамещением решить им не удалось. Вот, поэтому это очень серьезно влияет, и несмотря, и оно влияет и на уровень жизни. Я не готов сказать, что уровень жизни там в Москве и Санкт-Петербурге, я думаю, что там он остался примерно такой же. Вот. Но уровень жизни в регионах России, он хуже, чем был до всей крымской истории нашей. Вот. И перспектив там наращивания нет, потому что, ну, есть только газ, есть только нефть и газ.
Спасибо вам за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Андрей Клименко, главный редактор портала Blaxy News, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований. Мне подсказывают, что у нас звонок от радиослушателя, но, к сожалению, мы уже не успеем принять его в нашем эфире. У нас буквально несколько секунд остается. Я приношу извинения в знак уважения к вам. Вот несколько секунд не могу дать на участие в эфире, поэтому звоните в следующий эфир, поговорим обстоятельно. Я напомню, что звонить по телефону 8 800 10 06 926 нам можно и вне прямых эфиров, работает автоответчик, вы можете надиктовать ваше сообщение для нас, мы его обязательно послушаем. Кроме того, пишите нам на электронную почту, ее адрес есть на сайте Крым Реалии, пишите нам в социальных сетях, всегда рады общаться с вами. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин, не пропустите программу «Крымский вечер» с Александром Янковским в 19.15. Всего доброго, будьте здоровы.